Здравствуйте! Всем привет! Сегодня Хава нам расскажет про то, нужно ли женщинам быть равными мужчинам. Спасибо, Хава.
Пожалуйста. Так, то, что я рассматриваю, что, как я всегда, мне кажется, нижние классы хотят быть равны выше. В момент, когда мы говорим о том, что мы хотим равенства, или женщин, нужно ли женщинам равенство, мы этим... рассматриваем женщину ниже мужчины, ниже, чем мужчина. А мы так не рассматриваем в иудаизме. Мы рассматриваем, что женщина совершенно другая, чем мужчина. И женщина есть мужчина, и у них совсем другие должности, и совсем другие также законы в какой-то мере. Вы знаете, у женщин есть вещи, которых они обязаны, женщин, которых они не обязаны. У мужчин есть свои законы. И если бы мужчина и женщина были бы равны, Всевышний бы не сотворил мужчин и женщин. Всевышний тогда бы сотворил только одно существо. И мне, когда Всевышний сотворил женщин и мужчин, значит, надо женщина, надо мужчине, они совершенно разные существа, или, как можно сказать, разные совершенно вещи, которые были сотворены в мире, и каждый из них совершенно другой. И поэтому мы рассматриваем, что... Я никогда не хотела быть похожа на мальчика. И я никогда не ощущала, что чем-то мои, как можно сказать, мои возможности ограничены тем, что я женщина. Мне кажется, что тут произошли несколько вещей. Одна вещь сейчас как раз исполнится, мне кажется, еще немножко исполнится, 100 лет Советской революции, которая, да, попробовала превратить женщину и мужчину равных. Это государству очень стоит, потому что, понимаете, у него есть очень много рабочих. И мне кажется, для женской психики это просто поломало ее, потому что она женщиной остаться, она, значит, какой-то женственность у нее была, исчезла. В плане рожать детей и заниматься детьми, это мужчины не взяли на себя. Пока, мне кажется, мужчины еще не рожают. Поэтому кто это должен делать, это женщина. Значит, если я хочу равенства, то понимаете, какая вещь? Есть какие-то вещи, которые явно мужчина никогда не может делать. И заметьте, что почти, когда мы говорим о равенстве, все вещи, которых мужчины, как будто бы их не должности, женщины берут это на себя. Скажем, если там зарабатывать деньги, женщины берут на себя также зарабатывать деньги. Если это в России даже, если мастить дороги, женщины тоже мастили там дороги. Если быть, может быть, пример, который я часто рассказываю, мы с мужем были в Москве один раз зимой, и мы должны были переезжать рельсы, и там стояла женщина с лопатой и очищала лед, чистила лед. И мой муж попросил водителя, чтобы он оставил машину, и он собирался выйти из машины и помочь женщине бить лед. Водитель пробовал ему объяснить, что это ее работа. Мой муж не мог понять, как может быть такая работа женщины. Понимаете, что это значит? Мы как будто все мужские должности, которые только есть в мире, мне кажется, женщина взяла на себя. А ее должности никто не взял. Поэтому какое-то равенство. Это совершенно не равенство. Мне кажется, только вы понимаете, что это сделали. И мне кажется, кто придумал, хотя бы в Советском Союзе явно, кто придумал равенство между мужчинами и женщинами, были мужчины. И они нас уговорили, что это нам стоит. И это имело несколько сторон. Первым делом, как я говорю, для государства это очень стоит, потому что у нее есть в два раза больше рабочих. А женщина, значит, что надо было делать с детьми? Так как дети все равно, они рождаются как-то. Первым делом, что рассмотрели, это чтобы было как можно... Я рассматриваю о том, что было в прошлом, здесь что я иду в историю. Просто мы в какой-то мере продукт этой истории. Мы продукт того, что произошло в мире. У женщины, у любой есть материнские инстинкты. Для ребенка не было времени. Значит, воспитывать ребенка нет времени, ты должна же работать. Так детей надо взять и отдать в ясли. Или отдать бабушке. А ты должна работать. И для женщины это просто было мало психологически. И она все время ощущала себя виновата, что бы она ни делала. Если она на работе, она ощущает вину перед детьми. Если она остается с детьми, и она не идет на работу, все говорят, что она тратит свои склонности, она тратит свою жизнь, понимаете, непонятно на что. И это психологически просто ломало женщин. И, конечно, то, что воспиталось в России, это женщины, которые все подавили все женские гормоны и все женские инстинкты. И они просто воспитывались очень горькие женщины, которые куда-то все отдали детям, семье, государству. И, конечно, ничего не получили. И еще была та же очень такая болезненная вещь, что или дети вообще никогда не говорили спасибо такой маме. Понимаете, все же было с очень сложной жизнью, с сложными отношениями. Или это оказывались дети, которые абсолютно зависели от матери. Особенно если это были мужчины, обычно они были Потому что мать хотела, понимаете, как-то получить. Может, от мужа она же не получала вот эту любовь, заботу. Она же была мужчина, а не женщина. И тогда вырастали дети, как будто обычно это были более сыновья, какие-то инфантильные, которые мать никак не хотела их отпустить от себя. Чтобы у нее хотя бы кто-то был, кто от нее зависел, кто мог дать ей какое-то тепло или что-то. И вот мы все продукты этого поколения. И мне кажется, что это нам ничем не помогло. Есть это в Америке, и также была еще одна вещь. Я извиняюсь, что открываю такую тему, она не очень скромная. Это рассматривает устное предание. Оно говорит: «Ло авду бне Исраэль авуда зара, эле кедэ латир ла марайот». Не занимались евреи идолопоклонством только для того, чтобы взять и разрешить себе кровосмешение или разврат. Значит, мы считаем, что есть идеологии. И люди идут в коммунизм, потому что они верят в коммунизм. И вот он говорит: нет, никто не верит ни в какие идеологии. Все знают, где правда. А у людей есть страсти. Если есть Всевышний, и есть Тура, и есть законы, это ограничивает, это запрещает всякие вещи. А вот если мы сейчас будем коммунисты, и нет Всевышнего, что нам разрешает, что мы этим себе можем позволить? Видите, как все мы хотим. И один из понятий раскрепощения жизни, как это можно сказать, освобождения женщины, это было для того, чтобы женщина сейчас, она свободна, она может иметь отношения со всеми, с кем она хочет. И это снова было более не желание женщины, как с мужской стороны возможности разрешить и позволить все. Если, скажем, мы говорим о Америке, так там они, извините, что я говорю такие глупости, как-то не со стороны иудаизма, я рассказываю как-то со стороны кого-то всего мира. Обычно что показывают? Как женщина освободилась в Америке? До этого, если она хотела курить, я не знаю, видели такие фильмы, она пряталась там за какой-то телегой и там курила. Сейчас она может уже, видите, она свободная женщина, она может курить, не прячась за телегой. А сейчас она уже может курить, сейчас она должна заниматься, как называется, гмеля. Она сейчас должна ходить на курсы лечения от того, чтобы не курить. Значит, понимаете, что хочу сказать? Что она освободила? Что она получила? Все, что она получила, это совершенно ненужные вещи. Это равенство ничего нам, равенство в кавычках, то, что я рассматриваю, оно ничего не давало женщине. Оно ее просто взяло и превратило в очень горькую и недовольную женщину собой. И это какая-то противоестественная вещь. Женщина нуждается, чтобы... Настоящая женщина. Она хочет, чтобы ее ценили. Чтобы ее... Я не думаю, что нам нужно, чтобы нас защищали. Но это приятно, когда нас защищают. И это мужчине также надо. Мужчина всегда хочет быть рыцарь на белом коне. Теперь, если я равноправна ему, так он сейчас не может быть рыцарь на белом коне, потому что мне нужен рыцарь. Я все могу сама. Так я становлюсь мужчиной, а он бедный становится, он же сейчас не рыцарь на белом коне, потому что ему не надо никого спасать и никаких там призраков уничтожать. И он тогда становится женщиной такой, таким, как можно сказать, непонятным существом. И совсем не мужчиной. И это разрушило, мне кажется, и мужчин, и женщин. Но только я рассматриваю исторически, что произошло. И, конечно, дало вот это, поэтому после того, как начинается вот это освобождение женщины, это поколение, это конец 19 века, весь 20 век, это понятие полного, как сказать, в иудаизме то, что рассматривается разврат. И мне в какой-то мере, я считаю, что это была цель всего этого движения, которое, конечно, имело очень красивые лозунги, потому что это же очень некрасиво, так сказать, это прямо. Поэтому это берут и во что-то, как сказать, укутывают. Как я вам сказала, как говорит устное предание, евреи занимались идолопоклонством только для того, чтобы какие-то идеи, только для того, чтобы взять и разрешить себе страсти, которых они хотят. Так это я рассматриваю как будто бы глобально. Если мы рассматриваем в иудаизме, как рассматривается женщина и ее место в иудаизме, мы, по-моему, я не знаю, ли мы рассматривали здесь, я просто не помню, как и что-то. Мне кажется, что мне не нужно никакой равенства со своим мужем. Мне очень хорошо мое место, я хочу, чтобы он имел свое место, я хочу, чтобы я имела свое место, и чтобы он был мужчиной, настоящим мужчиной. Для того, чтобы он был настоящим мужчиной, я должна быть настоящей женщиной. Может быть, когда я становлюсь немножко более мужественной, он автоматически становится кем? Немножко. Понимаете, если я что-то могу, значит, он может автоматически этого не делать. У нас в семье все время же есть какое? Очень такое нежное равенство, нежное самоотношение. Значит, если он пришел домой, я уже что-то сделала, он автоматически этого не сделает. А если я это сделала 3 раза подряд, 4-й раз, когда он придет домой, он это сделает, он даже этого не заметит. Это уже исчезло из его вообще поля зрения.
Можно подробнее, что это
настоящий
мужчина, что это
настоящая женщина, да. Теперь, если мы рассматриваем, у нас в иудаизме теоретически есть, как мы видим в Танахе, у нас есть четыре сорта, глобально, когда мы делим, четыре сорта людей. Когда мы говорим именно в отношении мужчин и женщин. У нас считается, что Всевышний, когда сотворил мир, он его сотворил абсолютным соответствием между мужской и мужским и женским полом или, я не знаю, сущностями, сторонами. Даже если мы рассматриваем имя Всевышнего, у нас есть понятие мужского влияния Всевышнего на мир и женского влияния Всевышнего на мир. Как, скажем, шхина – это присутствие Всевышнего в мире, как вы видите, оно женского рода. На иврите любое слово, которое заканчивается на «а», это женского рода. Так даже отношение Всевышнего с нашим миром, есть отношение Всевышнего с нашим миром на мужском уровне, есть отношение Всевышнего с нашим миром на женском уровне. И четыре уровня, которых у нас есть в Танахе. Это у нас есть женщины абсолютные, вот настоящие женщины, женщины, мужчины абсолютные мужчины, женщины, которые более имеют мужское начало, и мужчины, которые имеют более женское начало. Вот почему я это делю так на четыре. Когда мы рассматриваем в Танахе, это очень просто. Если видите имя, которое заканчивается на «а» или на «тав», это женский род. А если это заканчивается не на «а», и не на «гей» и не на «тав», это мужской род. И у нас есть женщины, которые это их не имя, скажем, как Эстер, как Яэль, как Тамар, если вы знаете, это все женские имена, Рахель, которые они в иудаизме рассматриваются как более мужские. И у нас есть, скажем, мужчина, как Иуда, который считается очень женственным. Хотя он, как видите, считается как колено царства. Он у нас, и вы замечаете, всех 12 колен, единственный, кто заканчивается на «а». На иврите «муше» пишется с «хей» в конце, «шлюмо» пишется с «хей» в конце. Они тоже у нас рассматриваются намного более женские. И это вот глобально, как у нас делятся. И поэтому мы к каждому из них относимся в соотношении того, что и как это. И понятие, значит, то, что вы спросили, что такое мужчина в иудаизме? Это тот, кто должен давать, женщина та, которая должна принимать. Глобально, когда мы рассматриваем. Как мы говорим, мужчина – это тот, кто рыцарь на белой лошади. На белой лошади, говорится на русском. И на белом коне, извините. Я поняла, что я сказала, что не надо. Мужчина – это рыцарь на белом коне. Он меня спасает, он мне дает, он приносит мне цветы или шоколад. Он оплачивает за меня, если мы выходим в ресторан. Понимаете, замечаете, все эти вещи – это что такое? Он мне дает. Он мне открывает дверь, он за мной закрывает дверь. Понимаете, что это?
Он же учится весь день.
Okay. Но это когда мы находимся вместе. То есть, скажем, как вы говорите, пример, снова я говорю более в израильском мире, он учится везде, у моего брата, моего мужа, у него есть гмах. Вы знаете, что такое? Это там какие-то фонд какой-то, который можно у него одалживать деньги. Любой израильтянин в любой семье, если нужны деньги, приходит всегда мужчина. Он отвечает за семью, он отвечает за бюджет, даже если он учится в ешиве, и она работает, но кто отвечает, на кого находится все ярмо семьи, это только на нем. И никакая женщина, это просто будет унижение чести женщины. Кроме того, там построено настолько, что это просто явно, что придет мужчина. Поэтому кто находится обычно в таком месте, это находится внутри ешивы Атмир, это внутри ешивы, туда женщине очень сложно войти, и просто никто даже не думает никогда, что туда придет женщина. Вот как, кроме случая, когда у женщины нет мужа, и тогда там какие-то возможности, как там есть секретарь женщины, кто к ней можно подойти. Но глобально это построено для мужчин. Потому что это понятно, что туда будет приходить, это мужчина. Как я говорю, кроме каких-то особых случаев. Если это русская семья, в 90%, вы знаете, кто придет просить одалживать деньги? Женщина.
Бабушка.
Значит, понимаете, что я пробую рассмотреть? Мужчина потерял какое понятие? Своего ответственности за того, что происходит в семье. Тут не вопрос, значит, нормальная израильтянка, она будет, муж будет сидеть заниматься Торой, она будет работать. Но вот, но ярмо, понимаете, как, значит, я могу зарабатывать, я могу очень трудиться. Но вот ярмо и сложность, вот обдумывать, что происходит с бюджетом, вообще не на ней. А в русской семье, мне кажется, обычно это по-другому. И это вот понятие равенства, которое, мне кажется, совершенно не нужно. А женщина – это та, которая умеет принимать. Принимать – это очень сложно. Нас также в Советском Союзе, мне кажется, я не уверена, мне так кажется, учили о том, что принимать – это некрасиво. Значит, если я, что-то мне нужно. Значит, если мне что-то предлагают, что первым делом я должна сказать: не надо, большое спасибо.
Я уже поела.
Я уже поела, да. Мне принесли шоколад? Нет, зачем? Жалко денег. Цветы? Вообще, они же завянут. Вы понимаете, что если так говорят мужчине, он не может быть рыцарь. Он ничего мне не может давать. Он вообще не нужен. А вы понимаете, посмотрите, подумайте сейчас, как он себя чувствует, когда мне принес цветы, как он ощущает, что он же сейчас меня обрадует, он меня спасет. Он мне принес цветы, что я говорю: знаешь, жалко, что ты их купил, они же завянут, можно было на эти деньги купить что-то другое для семьи.
И лучше в горшке.
Да, и лучше в горшке. Теперь понимаете, что мы с него делаем? Мы какое-то все, мужчина также любит всегда делать не то, что надо по правилам, а он хочет нас все время спасать и делать нам вот вещи, которых не обязательно. Мы кого-то хотим взять эту лошадь или взять ее. Рыцарь, он же не работает, он не есть воин, а есть рыцарь. Воин – это тот, кто обязан армии, понимаете, он кого-то принял присягу, и он должен каждый день делать то, что ему говорят. А рыцарь, как что он делает? Когда вот приходит вдруг, ему захотелось, он пришел. Не захотелось, он не пришел. Мужчине очень тяжело, понимаете, что делать? Быть обязанным. Он хочет все время нам делать сюрприз. И мы должны ему дать эту возможность. А мы должны уметь принимать. И говорить: большое спасибо. Я без этого просто бы не могла. И даже если мне принесли то, что я совсем не хочу, и мне совсем не надо, надо это уметь очень хорошо принять. И в следующий раз, не в этот раз совсем, в этот раз это было великолепно. А если я подумаю, что он еще раз мне что-то хочет сказать, сказать ему: ты знаешь, мне бы очень хотелось то-то и то-то. Но мне, когда он мне приносит, что сказать ему: знаешь, мне это совсем не нравится. Или в следующий раз купи мне что-то другое. Понимаете, какое-то унижение, неприятная вещь. И мы рассматриваем место женщины в иудаизме намного более сложное, чем мужчина. Мужчина у него какое-то немножко более одностороннее, если можно так рассмотреть, должность. У него есть то, что он должен делать. А женщина, она рассматривается у нас намного многостороннее. Первое дело, любая женщина, она, кроме того, что она дочь, она у нас, у мужчины тоже есть эти стороны, но мужчина, он рождается, он отец, он рождается с какой-то имя и фамилией, и, как вы замечаете, он эту имя и фамилию проносит обычно всю свою жизнь. Женщина рождается с каким-то одним именем и фамилией, и что она делает потом в середине своей жизни?
Меняет.
Понимаете, что я рассматриваю, что у нее намного более сложный ход жизни. У нее как будто две жизни в одной и той же жизни, у нее две жизни. Потому что фамилия, изменение фамилии – это все-таки что-то, это изменение какой-то нашей сути. И то, что рассматривается женщина в иудаизме, когда Всевышний сотворяет женщину, он рассматривает, что она сотворяет для того, чтобы быть эзакнегдо. Эзакнегдо значит помощь напротив его. Помощь – это одна вещь. Напротив – это совершенно другая вещь. Быть помощью – это достаточно легкая вещь. Я знаю, что должна помогать. Все, что мне говорят, что я говорю, будет сделано, делаю, исполняю. Если мне говорят быть напротив, очень легко. Все, что мне говорят, что я говорю, наоборот. Если он говорит так, я должна наоборот быть, я свободная женщина, он мне сказал так, что я должна делать то, что он мне говорит, наоборот. Я сейчас подумаю сама, что надо делать. И им надо подчеркнуть и проявить мою независимость, что я буду делать наоборот, что было сказано. Он считает так, я буду делать точно наоборот. Быть или напротив, или помощью, это очень легко. Может, вы понимаете, что я знаю сразу? Кто решает это? Он. А что я делаю? Зависит от того, что он решает, я делаю или я выбираю такую роль, или другую. Я знаю семьи, в которых женщина – помощь. Это ей кажется очень простая роль. Она себя просто аннулирует, как человек. Это на иврите называется ошкатан. Ошкатан значит маленькая голова. Он мне сказал, я делаю. Правильно, неправильно, никаких проблем. Кто отвечает за все?
Он.
Понимаете, как это легко? Что это? Это ужасно. Нет. Есть женщина, которая это очень легко. Как-то в плане размышлять это очень легко. Мне совершенно спокойно. Я ни о чем не должна думать. Я знаю таких семей. Я всегда, когда я вижу такую семью, эти семьи очень явные всегда. У них очень однотипный ход мышления в семье. Потому что, понимаете, есть только один, кто думает, и один, кто решает. Я всегда вижу таких семей, которые стоят, вместо того, чтобы стоять на двух ногах, как любая семья, эта семья стоит на одной ноге. Если что-то происходит, она просто полностью, что происходит с ней? Ломается полностью. Потому что она стоит только на одной ноге, вместо того, чтобы стоять на двух. И кто от этого мучается больше всего, это не женщина, мне кажется, это мужчина. потому что он вообще не развивается. Он все время только слышит кого? Себя. И ему, такому человеку, такому мужчине очень тяжело в обществе. Потому что в семье он привык, что он сказал, все делают. Когда он выходит в обществе, никто не его жена. И люди вокруг не ложка там. Понимаешь, что не маленькая голова. И он просто не умеет вообще себя вести в обществе, он не может себя вести в обществе. И он совершенно не растет. Эта семья как будто становится очень инфантильной. И мужчина такой становится очень инфантильным. Понимаете, что такое инфант? Это младенец. Потому что он никак не развивается. И жена тоже не развивается. Здесь женщина делает все наоборот. Понимаете, какой ужас в этой семье, что происходит все время? Споры, раздор. И эта женщина тоже, она же пробует все время доказать своему мужу, что он не прав. Так она его тоже понижает все время. И там нет никакого роста вместе. Мы рассматриваем, что настоящая роль женщины – это то, что называется «эзакнегду». Пожалуйста.
Если задам сложный вопрос,
пожалуйста.
Вы его спросили, я надеюсь, что сможете на
ответить. Я постараюсь.
Ко мне подошла одна моя знакомая и говорит, вот смотри, да, в принципе, в Торе, в Волоке, в Шульханарухе, в Устной Торе, вообще нигде не написано о том, что женщина должна выходить замуж. Даже
Нахуй.
Там нигде не написано о том, что женщина должна рожать детей.
Нахуй.
То есть если посмотрим по том же Волоке, по как бы, желанию Всевышнего, которое проявляется в Торе, мы как бы в принципе вообще не увидим в этом, что женщина должна или рожать детей, или выходить замуж. Так зачем мне это надо? Спросила она. И потом, если я могу жить так, и в принципе мне никто никогда это не накажет, как бы есть там какой-то момент о том, что женщина должна наполнять мир, да. Но это, во-первых, из-за того, что нет ни одной алахи или где-то, где, как у мужчины, ясно, что она должна, так зачем мне это надо, да? Не написано, мне так хорошо.
Да, но это немножко другая тема, я только...
Да, исходя из этого, мы понимаем, это, понимаешь, как бы получается, что женщина не должна, и как бы это она берет на себя, и ей, в принципе, это не тяжело, и поэтому, как бы, вот это потому, что я это не, ну, я не знаю.
Так, может быть, я сначала закончу эту тему, значит, что такое эзакнегду, и потом я перейду к тому, чтобы спрашивать. Спасибо большое, ура. Эзакнегду, значит, я понимаю, что нужно моему мужу, сама. Не он это решил, я это решила. Понимаешь, что такое эзакнегду? Я инициатор. А сейчас я должна понять, как сказать ему то, что я решила, чтобы это была помощь, а не против. И чтобы он сделал то, что я решила, так, чтобы он считал, что он сам это решил, и чтобы это было ему приятно делать.
И тогда он говорит, есть самый генерал.
Да? Нет, это, и тогда он скажет, о, да. Первым делом он скажет, что он все это решил, и сам подумал, и сам решил. И он потом, конечно, где-то же как-то это понимает. И он тогда очень нам благодарен. И мы тогда очень развиваемся вместе. Поэтому женская роль намного более сложна. И пример, который я всегда даю, у нас есть актер, у нас есть режиссер. Женщина считается режиссером, а мужчина считается актером. И мы не можем рассмотреть, что лучше. Режиссер, мне кажется, в «Оскаре» всегда получает первый приз. Есть приз самого хорошего актера и приз самого хорошего режиссера. Сейчас то, что вы рассмотрели. Всевышний сотворил мужчину так, что у него нет естественного желания жениться.
У
мужчины нету. А у женщины есть. Обычно, кто хочет выйти замуж, это женщина. А мужчина, естественно, не очень. Но есть другая вещь. Это рассматривают как раз, когда в Америке началось вот это движение феминизма. И женщина говорит, зачем нам ходить замуж? Они не хотят, мы тоже не хотим. И тогда, видите, это всегда муж должен быть похож на них. Что это? Тогда написал об этом очень известная письмо, или я не знаю, как это назвать, Рав Соловейчик. И он рассматривает, что это абсолютно противоестественно. И женщина, которая так... Кого-то из женщин, первым, нам так не надо воспитывать. И это противоестественно очень глубокому вещи, которая заложена в женщине. В женщине есть естественное желание быть матерью. Возьмите маленьких девочек. Я знаю, что все говорят что-то, потому что мы их так воспитываем. Поэтому девочки играются с куклами. Потому что мы так их воспитываем, поэтому мальчики играются оружием. Я моего сына не воспитывала играться оружием. Мы, наоборот, даже не думали, что он не знает, что такое оружие. Значит, когда ему было 6 месяцев, проезжал автобус, он хлопал в ладоши. Один из первых его слов было «такси». Он просыпался утром, показывал мне пальцем на дверь и говорил «такси». Это была его любимая вещь – ехать на такси или в автобусе. Значит, машины, оружие. Это, сама понимаете, это вложено в них. Это у нас дома не было этого. Он это находил и из всего стрелял. А девочки, которых даже в доме у них не будет ничего, они все равно, когда приходила наша соседка, она Шмулька заставляла, это женщина же, играться в куколки. И она его говорила, что ты будешь папа, она будет мама, и у них там будет что-то там непонятное, какие-то там, что-то они там между собой. В 2 года, в 3 года. Значит, в девочку это вложено. И женщина, которая, она по закону, и это особость также женщины, то, что я рассмотрела, как мы говорили, когда Эзакныгду. Женщина по закону не должна выходить, у нее нет закона выходить замуж.
Почему нет?
Это абсолютно это не закон. Женя, так я объясню почему. Женщина не должна иметь детей, она не обязана иметь детей по закону. Женщина, она то, которая инициатор. Она рассматривается у нас корень. Корень, он скрыт, и корень не может иметь обязанности. Корень, но если нет женщины, что произойдет со всеми бедными мужчинами? Они не смогут жениться, и у них не будет детей. Женщина та, которая приводит к тому, что кто-то другой имел заповеди. Только, извините, я только скажу, скажем, женщина по закону совершенно не обязана заниматься турой. Кто должен заниматься турой, это мужчина. Но это рассматривается про хану, это рассматривается про многих вещей, что кто получает больше всего награду за занятие туры, это та женщина, которая приводит к тому, что ее дети и муж занимаются турой. Понимаете, значит, женщина, она не обязана заниматься турой, она не обязана иметь детей. Но именно она та, которая приводит к тому, что ее дети или муж соблюдали тот или исполняли тот закон, который надо. Женщина как будто не та, кто обязана, а та, кто приводит к тому, что кто-то другой это делает. И это разница между мужчиной и женщиной. И, только, извините, я только скажу это, у нас есть на арамейском такое выражение «танду мишевет армилу». Это арамейская поговорка. Что женщины говорят, лучше «танду» — это значит два, я извиняюсь, что я так перевожу, два тела. Значит, женщине все равно, кто рядом с ней. Даже не говорится мужчина, говорится тело. Значит, это может быть лежачее существо, полусидячее существо. Это, понимаете, все равно, что это такое, только мужского пола. А в каком оно состоянии, вообще не интересно, вообще не важно, чем сидеть, значит, лучше сидеть вдвоем, лучше сидеть два тела, чем сидеть, чем быть армилой, это значит вдовой. У женщины есть нужда, потребность находиться еще с кем-то. Видите, то, что вы меня спросили? Женщине неудобно находиться одной дома. Ей нужно о ком-то заботиться. Ей нужно... Я знаю женщин, которые говорят, мне хочется, чтобы мне кто-то сказал утром «здрасте» и вечером «до свидания». И спросил, как я поживаю. И больше этого мне ничего не надо. И женщине это нужно. Что-то? Попугай, да, можно попугай. Но попугай это все-таки, понимаете, как это? Он все-таки не совсем.
Он может попугать это очень много.
Да. Но это уже неинтересно. Он летающий.
То есть, исходя из того, что вы говорите, что из того, что женщина, как бы это по ее природе.
Да.
Хорошо, тогда можно все сложнее.
Да, только вопрос, только. Извините, пожалуйста.
По поводу, что женщины сейчас говорят, что мы не обязаны замуж выходить, и это нигде не написано. У нас в Торе написано, что плодитесь и размножайтесь.
Да. Но у нас есть там также подчеркнуто, что
женщин,
говорится в множественном числе. Пу-у-ву говорится в множественном числе. Но у нас там есть другое слово, вихившуа, что это относится именно к мужчине. Когда говорится о том, что это надо делать, если вы хотите, я вам могу показать, там должно было быть написано. Если это говорится множественное число, должно было быть написано «лихбош» – это захватывать, как будто вы должны размножаться, вы должны это делать. «Лихбош» – это должно было быть написано «кившу» с «вавом» в конце, когда это множественное число. А там написано «без вам». Поэтому это рассматривается, как будто только он это обязан. Но понятно, что невозможно платить и размножаться в единственном числе, в единственном роде. Поэтому это написано в множественном. Видите, вы совершенно правы, что так написано, но видите, я вам рассказываю всю правду. Если у вас есть Хумаш Берешит, можете рассмотреть Хумаш Берешит, 1 глава, конец 1 главы. Пожалуйста.
Хава, тогда пожалуйста. Объясните, если жизнь женщины, которая что-то заложена, это добровольность,
да,
изначально. То есть,
да,
с маленьких лет она не может быть одна. Да?
Да. Ей сложно.
А есть женщины, которые наоборот. Что ей нужно делать? Это что, для какого у нее есть проблемы?
Да. Я сказала заранее, что есть женщина. Я рассмотрела, что первым делом у женщин есть женщины, которые более мужчин.
А, то есть это вот эти женщины, которые,
да,
более
у них
мужчины,
есть, которые... Да. И у них это... у них другие потребности. Я, по-моему, рассмотрела с самого начала, что есть мужские женщины, есть более женские женщины. И каждая женщина должна видеть, что и кто она такая, какие ее склонности. Но глобально...
Нет обязанностей.
Да.
То есть, в принципе, она может так прожить, и да. это будет нормально.
Да, но...
Или это... все-таки она должна исправить.
Но так как она женщина, это... Я сейчас не говорю нормально или нет, это как будто будет что-то противоестественно для ее глубокой сути.
То есть для глубокой сути это все
да,
равно...
Да, это будет противоестественно. Противоестественно. Поэтому я не говорю как закон. Вы понимаете, тут есть, есть понятие закона, а есть понятие природы. Да, вы знаете, как пишется на иврите захватывать лихбо, кившу, должно быть написано кав бет шин вав. Кившу га, захватывайте ее. Это написано в первой главе, 26-й пасук. Вы хотите, кто-то хочет это просмотреть? Вы это хотите? Вы можете увидеть, это рассматривается, что тут написано без вав.
Эти кившуа без вав.
Да.
Поэтому, спасибо. Так как написано без вава, это как будто не множественное число, а единственное число. И поэтому считается, что закон относится только к женщине, только к мужчине, не к женщине. Я вам пробую говорить все, вы понимаете, как мне было очень удобно сказать, нет, наоборот, женщина тоже обязана. Я вам пробую сказать всю правду, я ни в коем случае не хочу, как это.
Мужчина, женщина создал
Всевышний.
Одного, создал их, это как один. Мы же
говорили, да, что да, это говорится потом.
Мужчина,
что да?
Как можете объяснить то, что Всевышний так делает, что женщина, как бы были одно существо, да. А потом нужно разделять, как это вообще, как это...
Для какой цели это, ну это как будто немножко другая
как
тема.
Как заставил мужчину, вот, дать ему жену прямо для тебя, выбора у тебя нет.
Считается, что за счет этого, когда происходит шевоброход, когда есть шевоброход, там говорится о том, что они, чтобы эта пара была как Мекеганеден Бекедем, как это было в раю первоначально. Если мужчина знает, он находится на необитованном острове, и есть только одна женщина и только один мужчина, они всегда будут в идеальном браке. Потому что нет выбора. Понимаете, как это? И поэтому считается, самый идеальный брак, это как раз, когда нет выбора. И заметьте, что когда сейчас все выходят замуж, у них есть выбор, и выбор может быть какой-то чуть не бесконечный, мне кажется, сейчас развода намного более большая, как называется, большой процент, чем когда брак как будто бы делала семья, и было кого-то меньше выбора. Казалось, что тогда, когда брак делала семья, или там были все какие-то щедухи, были какие-то влияния или что-то, политические браки, там экономические браки и все остальное, казалось, что все эти браки должны были распадаться в мгновение. Они все-таки сохранялись намного больше и лучше, чем в наше время. Потому что чем тут это, ну, это психология человека. Чем у человека больше выбора, тем ему тяжелее. Чем у нас меньше выбора, нам намного легче. Но это совсем другая, понимаете как, это еще это другая тема. Поэтому то, что вы спрашиваете, когда нет выбора, нам намного легче. Если вам говорят, вы знаете, вот есть только он, больше никого нет.
Если по-вашему есть девушка, есть парень, как, кто по-вашему больше хочет жениться?
Девушка, конечно.
То есть она хочет на уровне физиологическом? То есть...
Нет, это психологическая нужда. Я объясню, что это. Это даже не понятие. Это понятие у женщины есть, это называется, как называется, склонность, или даже можно это рассмотреть, как у птичек есть, как, перед тем, как птички откладывают яйца, они вьют гнездо. И у них начинаются такие гормоны, которые их заставляют, как называется, что делать? Свивать свое гнездо? Так у женщин в каком-то возрасте есть вот эта страсть свить свое гнездо. И они просто ищут, как свить это свое гнездо. И когда у них нет, девушка даже может сказать, вот я живу там непонятно где, мне, у меня нет дома, мне нужен дом. Мужчина об этом не говорит, а женщине нужен дом. Нужен свой угол, чтобы это был ее. Это вот просто гормоны, извините, что я так это называю на таком примитивном уровне. Это, понять, что это? Это свить свое гнездо. И тут, если вы замечаете, я даже не говорю о бедном он, кто там находится. Потому что он второстепенный. Первым делом, что было? Гнездо. А потом, а он только как объект для того, чтобы было с кем свить гнездо. А у мужчин это не так. У мужчин это, ну это их не дело. А им это, у них просто есть закон, у них нет этого желания. Вот это вот свить гнездо, у них этого нету.
Просто кажется, что мужчины более такие активные.
Потому что у них им это надо, у них есть закон, понимаете, и у них это все намного более логично. Они хотят детей. Понимаете как? Потому что надо обязанность, скажем, даже вот в плане времени ограничить. У мужчины есть понятие, он должен встать утром. Я очень рада, что я не мужчина. Представьте, надо было каждый день вставать рано, одевать тфилин. Понимаете, как это? Никакой день невозможно. Я могу встать поздно, я могу там понятно где, как. Я могу молиться в автобусе, мужчина это не может себе позволить. Я очень довольна. Значит, закон также относится ко мне совсем по-другому, чем к мужчине. Если мы говорим глобально, у нас есть солнце, у нас есть луна, мужчина символизируется солнцем, женщина символизируется луной. И у каждого есть своя особость.
Вот про закон можно подробнее?
Пожалуйста.
Когда женщина не несет на себя печать греха мужа, если муж делает какие-то вещи, то это на нее разве не распространяется?
Зависит, если она, муж более ответственен за неправильные поступки своей жены. И где мы это видим, это когда Сара, помните, что когда она смеется или не смеется, это рассматривается, кто должен, когда Всевышний говорит не Сара, а Всевышний говорит с кем? С Авраамом, что он сказал Саре, почему она так себя ведет. Значит, муж ведет, имеет ответственность за неправильные поступки своей жены, а жена менее.
Но имеет.
Если она в этом вообще не имела никак не имела, она не несет в этом ответственность.
Если она не знает, что он делает, грубо говоря,
она не несет за это ответственность. Вы знаете, где мы это видим? И просто каждую вещь, которую я говорю, я должна показать вам, откуда мы это знаем. Это у нас есть Авигайль, которая одна из семи женщин пророчиц. У нее есть муж Наваль, который... Наваль на иврите – это подлец. Я извиняюсь, что говорю такое нехорошее слово. И она говорит Давиду, ты знаешь, мой муж, как его имя, такой он и есть. И это никак не мешает ей стать пророчицей. У нас есть другая женщина Двуа, который считается так же, что ее муж был очень простым человеком. И она его превратила в великого человека. И это тоже, она никак не несет за него ничего. А Авраам, когда Сара в какой-то момент посмеялась, кто нес ответственность за то, что сделала Сара? Авраам. И Всевышний сказал Аврааму, почему Сара так себя ведет, это твоя ответственность. Поэтому видите, как нам хорошо.
А дети?
Что-то?
А за детей?
Значит, я сейчас рассмотрю, может быть, как. И у нас есть еще, это говорится также в псалмах, в 190-м псалме, в 119-м псалме, там есть цитат, который говорит «Шалом рав», и просто ту же самую вещь говорю, «Шалом рав луавей туатеха в эльному михшол». Очень много мира. «Шалом рав» — это великий мир. Те, кто любит Тору, и у них нет никакого греха. «Михшол» — это никакого спотыкания. Считается, что у мужчин самое главное – проблема у них – это что они должны заниматься Торой. И любой момент, который не могли заниматься Торой, в это время не занимаются Торой, они несут за это ответственность. Может быть, вы слышали об этом. Только это не значит, что любой момент они должны заниматься. Там человек должен немножко там, развеиваться,
работать.
Но имеется в виду в тот момент, когда он мог заниматься Торой и не занимался, он несет за это ответственность. Это называется битуль Тора. У женщин нет такой обязанности. Поэтому говорится «шалом рав». У женщин есть очень много мира. И у нее нет никакого спотыкания. Потому что если она себя ведет хорошо, и она помогает своему мужу. Теперь если она ему помогла и дала ему возможность заниматься Торой. Если он в это время не занимался, его проблема. Она за это получает награду, как будто он занимался Торой.
Альтер-Рев уже пишет Тане.
Что это?
Пишет, что и женщины, и мужчины должны постоянно находиться с Всевышним.
Да, я говорю заниматься Торой. А если мы говорим отношения с Всевышним, это равноправно. Просто я пробую доказать еще одно доказательство о том, что женщина не несет ответственность за неправильные поступки ее мужа. Понимаете, вы просто меня спросили, я же не могу сказать, я так считаю. Понимаете, что я пробую вам показать? Угу. Я вам показываю, откуда я это только знаю. Пожалуйста.
А почему женщина сравнивается с луной? Луна ведь не светит.
Нахуй. Но тут у нас есть целая вещь, которая рассматривает Махарали, и это говорит устное предание, очень-очень длинная вещь такая, что, как, может быть, вы знаете, что сначала Всевышний сотворил, это говорит устное предание, и это понятие, конечно, не физическое, это аллегорическое, это на уровне ремес, если мы говорим именно о понятии женщины и мужчины, и это тоже одна из сложных отношений женщины. Женщина сначала была сотворена как мужчина. И это понятие о том, что говорит устное предание, что сначала луна и солнце были равноправны. Понимаете, были равны. И тогда луна, конечно, луна, кто видит все. Сказала, Всевышний, не могут два царя иметь одну корону. Сказала, ты очень умная. Поэтому возьми и уменьши себя. Значит, мне Всевышний не уменьшил луну, Всевышний не увеличил солнце, Всевышний сказал, луне что сделать? Уменьши саму себя. И это то, что мы должны делать в нашей семье. Время, когда меня муж уменьшает, это уже очень неприятно и неудобно. Если я буду такая же большая, как он, у нас в семье что будет все время? Трини. И мы должны кого-то дать место мужу, дать место детям. И это не так просто. с одной стороны, так вот все время себя в какой-то мере как-то уменьшать, с другой стороны, они же где-то ощущают подсознательно, что кто дал им это место? Мы. И то, что они такие большие, это за счет нас. Если мы это делаем, конечно, очень корректно и очень осторожно. И не подчеркиваем, потому что если мы это подчеркиваем, все потеряно. И вы знаете, что женский цикл – это лунный цикл. У нас есть много сравнений с Луной. И поэтому тут есть вот это, если мы говорим как раз о равноправии, это одно из очень сложных вещей Луны. Она была первоначально сотворена, значит, я тут говорю не физически о Луне, я говорю, понимаете, как это? Аллегорически. Она была сотворена равна Солнцу. Мы равны Солнцу, да, Солнце и Луна были сотворены равны. Мужчина и женщина были сотворены равны. А потом она уменьшилась. Понимаете, какое-то это очень тяжелое внутри меня трение. Я ощущаю себя равна. С другой стороны, какая я, когда на меня смотрят снаружи, я меньше. И я нахожусь вот в этом противоположном, в этом
противоречии,
спасибо. И это наше состояние. Кто-то мне хотел что-то спросить, я просто не помню.
Женщина, которая решает, что она будет вымышленной, какой совершенной, в смысле, что она будет всем поддерживать ее мужа. Действительно, это действительно семьи, которые их видно, да?
Да.
Но она же при этом чувствует себя такой вот последовательной, такой-такой, как бы получается, что она просто не видит, в чем нужно, чтобы муж еще рос, то есть какой. Это как бы это хосер хохма или что-то.
Да, вот. это она аннулирует себе свою женственность.
Но выглядит она очень женственная, очень такой как бы покорная, тихая.
Никто не говорит, что женщина должна быть тихая, покорная.
Но ей это очень удобно.
Это очень удобно. Это слишком удобная роль. Это в иудаизме ничего не идет так просто. Мы должны быть покорны и тихие, но мы должны все понимать и знать и подсказывать. Так мы должны поговорить об этом как женщина, не как мужчина.
Наедине.
Это не только понятие, наедине это понятно, наедине это даже с любым человеком. Если ему, значит, может быть, мы рассматриваем там другие случаи, есть понятие, скажем, как пример, мы можем, есть понятие победить войну, а есть понятие победить битву. Я буду моему мужу взять и все битвы, я их теряю. Пожалуйста, всюду он прав, только как ты считаешь. А в конце он сделает то, что я хочу. Может, окончательно войну, я победа будет за мной, только я это никогда ему не скажу. Я постараюсь так, чтобы он не заметил, что я выиграла. Потому что у меня есть цель, я к этой цели пойду. Ты прав, это, конечно, так, и надо только делать, как ты считаешь. И в момент, когда я так говорю человеку, вы знаете, что происходит? Все его стремление со мной спорить, что делается? Аннулируется. И тогда я его довожу до того, что я хочу. То же самое с детьми.
Публично можно спорить?
Я считаю, что публично спорить по закону Туры ни с кем. Хазон Иш говорил, что он никогда не видел, чтобы люди побеждали, чтобы люди к чего-то доводили в мире с помощью ссоры, с помощью спора.
Женщина участвует в мужских разговорах?
Мы считаем обычно, что это не очень скромно. Хотя у нас есть случаи, когда женщины так себя вели. Но обычно, снова, у меня нет никакого желания быть на месте мужчины. Вы понимаете, что это? Если мне достаточно моего места, чтобы они имели свое место, зачем мне вмешиваться бедным им в их дела? Они хотят, пожалуйста, чтобы они разговаривали сами. У меня есть достаточно... 50% существ мира – это женский пол. Но если я хочу с кем-то разговаривать, понимаете, у меня есть достаточно публики, с кем я могу разговаривать. Зачем мне участвовать еще в их разговорах?
В русскоязычных семьях принято садиться за один стол, допустим, те же шабаты, мы разговариваем все вместе.
Да.
В принципе, женщины поддерживают диалог.
Да. Это снова зависит, как, скажем, я не знаю, ли тут есть, не знаю, тут есть тур, тут есть тур. Тур Юрейдеа. Значит, есть Шулхан Арух, а есть тур, это та книга, на которой Раби Йосеф Каро написал свои комментарии. Это написал Раби Яков бен Ашир. И там есть комментарий Приша и Дриша. И вступление в Приша и Дриша, там рассказывает этот человек, который пишет этот комментарий, о том, как его мама, его отец был Роша Шива, и ее сын тоже был потом Роша Шива, и когда за их стол всегда приходили все... Вы знаете, что я просто это скажу, кто-то захочет потом, если вас интересует, я просто не хочу, чтобы вы считали, что я... Понимаете, я хочу вам показать, где это написано. И за их стол приходили также многие, значит, парни ишивы приходили за их стол сидеть. И он, значит, он пишет вступление о том, как очень часто, когда был диалог там между отцом, его мама высказывала свое мнение, И очень часто она была права. И даже часто есть некоторые законы, которые его отец решил именно как его мама решила. И она кого-то всех переспорила.
Нет, с нее.
Значит, ну, пожалуйста, тут. Пожалуйста. Я сейчас, да, тут очень много юга этой А. И тут они очень все это расписали. Это должно быть в самом, я не знаю. Вы знаете, есть также цензура. И я не знаю, что они решили сделать и написать ли это. Это должно быть вступление. Я не знаю, это очень такое модерное издание. Ой, уши, это Юдбет. Это меню. Здесь уже вступление. Вот больше, вот больше. Да, пожалуйста. Вот тут он описывает о своей маме. Да, вот, пожалуйста, кто хочет это читать? Просто вы не думали, что я это читаю сама. Хава, вы читаете на иврите? Кто? Вы знаете, я просто не хочу, чтобы вы... Значит, вы видите, что это считается очень... вы понимаете, какая это книга? Значит, вот Тур – это книга, базис для того, на Шулхан Арух. Это какая-то еще более базисная книга, чем Шулхан Арух. Шулхан Арух – это комментарий на эту книгу. И один из людей, который написал комментарий, Тришау Тришау находится здесь, он пишет вступление. И вступление – это какой-то сын Пуща. Он пишет о своей матери. Сначала он пишет о отце, он пишет о всем. Потом говорит, я не могу сдержаться. Сейчас я напишу о своей матери.
В общем, это возможно, и да. Это не запрет.
Это не запрет, но это зависит очень в каких обществах. И это рассматривает также Хида. Значит, в западных общинах это было более принято. В восточных – менее. И это вещь, которая очень зависит от того, что и как происходит. Скажем, я дам пример какой-то другой, но если кто-то хочет, пожалуйста, можно потом это прочитать. Если бы читали вступление или Герод, это письмо, которое написал Рамбан своему сыну, он там пишет о том, что если ты говоришь с кем-то, не смотри ему в глаза, а смотри вот опущенными глазами. Помните такую вещь?
Да.
Я это прочитала. Я спросила папу, папочка, вы знаете, в наше время люди обычно, когда разговаривают с кем-то, что делают? Так как я должна себя вести? Если я буду так разговаривать со всеми, что будет? Все непонятно, что подумают о мне. И это будет также людям очень приятно. Папа мне сказал, нет, в наше время это не показывает никакое, это не дерзость. Был период, когда смотреть вот так кому-то в глаза, это была дерзость. В наше время это не дерзость. И наоборот, кто не смотрит в глаза, это понятие, что он там обманывает или что-то такое, или что-то скрывает. Значит, каждая община, в каждом месте надо понять, что происходит в этой общине, в этом месте. Что принято и что не принято. И как я говорю, на Востоке, и это даже зависит в каком периоде и как.
И в каждой семье так.
И в каждой семье.
Это надо,
да. Как мужу это будет приятно, мужу это не будет приятно мужу. И в любом случае мы стараемся всегда не спорить. Каждый может сказать свое мнение, ты можешь быть прав, я считаю так. Мы тебе можем говорить по-разному.
Главное, чтобы муж был приятный.
Да. Точно. И мне кажется, и всем. Значит, можно то же самое сказать в очень неприятной форме, можно то же самое сказать в приятной форме. И мы женщины, мы должны уметь говорить женственно. Если у вас есть еще какой-то... Вы хотите, чтобы я это прочитала? Тут просто он описывает. Если мы говорим о понятии места женщины и равенства, так это одно из мест, где вот эта женщина имела в своей семье, как сказать, полное равенство.
А можно спросить?
Пожалуйста.
Как можно говорить женственно, если вопрос касается
Аллахи? Можно сказать, вы знаете, мне кажется, может быть. Идемте, проверьте.
Мужчина так разговаривает.
Что
это? Мужчина тоже так разговаривает.
Можно? Женский. Да, ну можно... Зависит как. Но это скромно говорить, мне кажется. Так приятнее также всем это слышать. Мужчина обычно должен, и даже если он считает что-то, можно ему дать, можно сказать, что ты прав. Говорит, проверим потом. Извините, я всегда стараюсь, все, что я говорю, я стараюсь, чтобы вы увидели, что это написано. Зачем как будто бы спорить и говорить мое мнение? Может быть, я ошибаюсь, мы идемте проверим. Пожалуйста, вы хотели что-то спросить? Нет, нет, извините. Кто-то хочет, чтобы я прочитала, что тут написано? Пожалуйста. Вы можете это, может быть, извините, можно это переснять? Или это будет слишком сложно? Что-то? Извините. Не надо. Ну, хорошо. А вы, конечно, это прочитала на иврите, но тогда это никому не будет приятно.
Мы вам
доверяем. Да. Он говорит, что я не могу сдержаться словами, и я хочу вам рассказать о моей великой и очень важной маме, матери, которая была очень скромная и очень праведная, и очень прямая. И он говорит, это моя Мурати, это моя учительница Марат Бейла, так ее звали. И он говорит, а сколько был великий ее отец также. И это он пишет после того, как его мама уже умерла. Даже это ни в коем случае не рассматривает, что он что пробовал сделать. Как-то льстить своей матери. Он пишет, он говорит, что она была такая же, как все наши праматери Ривка, Рахель, Вели, Айсара. Понимаете, как он в его глазах, как он сравнивает, которая привела к тому, что мой отец привела к нему очень большое уважение. И она была короной его головы. И это она была для него и для его всех учеников, и она помогала ему и всех его учеников, что они занимались Торой. И она как будто все, что мы были, это было все за счет нее. И также все поколения, как будто бы, которые занимались. И она была красавица, как луна. Прелесть всех еврейских девушек. И все девушки, которые только ее видели, восхищались ее поступками. И она всех их помогала им идти в правильном пути. И все уважение, которое только есть, ей положено. Значит, понимаете, какой... И потом он там описывает. И также, хотя она была единственной дочь своего отца, который был очень богатый человек, как будто как она себя вела, и как она старалась там всем помогать. И потом он пишет о том, когда они сидели и занимались, как она всегда выступала и говорила свое мнение. Как она там молилась, и все-все написывает о ней. Раби Акива Эгер, вы слышали, может быть, о нем? У него жена умерла в середине его лет, и он там пишет в каком-то из комментариев, он говорит, вы знаете, какой ужас со мной произошел. Моя Лора Фахад, жена умерла. И вы знаете, сколько раз до полночи мы сидели с ней и занимались о вере Всевышнего. И она мне так много помогала во всем, и она меня так во всем поддерживала. Сейчас у меня нет этой жены, и я вообще просто не могу, еле-еле существую. И вы знаете, что снова тут мы уже рассматриваем отношения между мужем и женой. И скажем, примерно 200 лет, даже меньше, чем 200 лет назад, это было даже на Востоке, это было в Ираке, была одна женщина, ее звали Аснат, ее муж был Рош Ишива, и он умер очень молодой, и она потом стала Рош Ишива вместо него. Это было на Востоке, в Ираке.
Это можно?
Я просто говорю, как факт. И у нас, я даже встретила одну женщину, которая ее потомок. Просто я это рассказала в каком-то месте, и одна женщина сказала, что она ее потомок. И недавно, когда из Ирака были эвакуированы, когда американцы вошли туда, они эвакуировали оттуда книги, так они там нашли часть книг, которая была написана. Эта книга принадлежит такой-то, такой-то женщине. И это были не просто книги, это были каббалистические книги. Это были, понимаете, очень глубокие книги, которые, и понятно, что они были ее.
Тогда с этим, что меньше разговаривай, вообще не говори с женщинами, и меньше говори со своей женой.
Так это вопрос, о чем тут идет речь и каких вещах. Значит, есть эта вера Всевышнего, это вещь, которая помогает, это совсем другое дело.
Все это касается именно бытовых каких-то.
Да. И вещей, которых может привести к склокам, к спорам, когда женщина говорит, скажем, жена Кораха, вы знаете, у нас рассматривается, жена Кораха взяла и разрушила всю свою семью, а жена Онвен Бен Пелета, может быть, вы знаете рассказ о ней, устно прямо говорит, что она взяла и построила всю семью, и спасла всю семью. И устное предание нам говорит, это Рашид уже приводит, что один раз, а там это как пример, что был один праведник и праведница, и они были в браке. И 10 лет у них не было детей, и они развелись. И праведник женился на ужасной женщине, а ужасная женщина вышла замуж, праведница вышла замуж за ужасного человека. Через какое-то время праведник стал ужасным человеком, а ужасный человек стал праведником. И говорит об этом устное предание, вы видите, все от женщины. Это не рассматривается как случайный случай, это рассматривается как правило. Микан хату аколь мегаиша. Вот женщина рассматривается не так, кто делает, а так, кто приводит. То, что мы говорили, как будто женщина не обязана быть в браке, но без нее не может быть брак. Женщина не обязана иметь детей, из-за нее есть, рождаются дети. Женщина не обязана заниматься Торой, но если не она, у мужчины не будет возможности заниматься Торой. И если муж праведник или нет, устное предание считает, что вы знаете, от кого это зависит? от женщин. И, может быть, только меня еще что-то спросили, я вспомнила и снова забыла.
Про детей еще спросили.
Про детей, да. Значит, у женщины по еврейскому закону. Женщина не обязана заниматься Торой. Урочка, потом вы спрашиваете, мы заканчиваем. По еврейскому закону невозможно требовать от человека, чтобы он делал что-то кому-то, что он сам не обязан. Это считается нечестным. Женщина не обязана делать, у нее нет закона делать обрезание. Понимаете, как? Женщина не должна. Есть целый вопрос, обязана, отец обязан делать обрезание своему сыну. Можно ли обязать мать делать обрезание своему сыну? Понятно же, любая еврейская женщина будет стараться, чтобы ее сын имел обрезание. Понимаете, тут то же самое, скажем, если отец умер. И есть женщина, которая очень богата. Можно ли ее заставить, чтобы она взяла учителя для своего сына? Аллахически. Может, она же не обязана заниматься Торой? Понимаете, какой тут? Потому что, кажется, нечестно обязывать кого-то делать что-то, что он сам не обязан, для кого-то другого. Если человек это обязан сам себе, так он, понятно, что обязан также для другого. Значит, если мы рассматриваем чисто, очень строго по закону, есть спор, обязана ли женщина обучать своего сына. Но мы видим, естественно, что у нас есть два понятия. Есть, это говорится в книге Мишлей. «Шма бни мусар авиха, вальти то шту ат имиха». «Слушай, сын, мусар, это выговор твоего отца, и не оставляй Тору, которую учила тебя твоя мать». Значит, отец обычно, он говорит что-то резко, один раз, и нас заставляет насильно соблюдать эту вещь. Мать, она этого не делает. Она нас уговаривает. Она нам капает. Как это называется? Она приводит к тому, что у нас нет выхода. Понимаете, что это? Она нам все время. Поэтому то, что мы должны только это не оставить. Потому что то, что мы это услышим, 100%. Не надо нам говорить слушать. Она нас заставит слушать. Но вопрос, что мы только потом это не оставили. И считается всегда, что вот это понятие Торы, не говорится, то, что учит женщина, называется Туа. Вальти то, что от имих. И в еврейских семьях обычно это была база всего воспитания. И база нашего воспитания – это обычно то, что мы воспринимаем от нашей матери. И говорится про Раби Йошуа бен Ханани, один из самых великих учеников Раби Йоханан бен Закая, через которого перешла, теоретически можно сказать, почти вся устная, можно сказать, все устное предание, потому что у него были 5 учеников, но из них были 2 самых главных – Раби Элиэзер и Раби Йошуа. Раби Элиэзер, он же шел по мнению Бейт Шамая, а Раби Йошуа шел по мнению Бейт Хилеля. Мы все идем по мнению Бейт Хилеля. Поэтому можно рассмотреть, что устное предание прошло все через него. И рассматривается, что кто привел его к тому, что он был, кто он, его мать. Ашрей и ладыто. Хвальба его матери. Раби Акива, что он считается отец всего нашего устного предания. Кто привел к тому, что он занимался Торой? Рахель. И Раби Акива что сказал всем ученикам? Шели вешалахем шеля. Мое и ваше все ее. Значит, Рахель не обязана заниматься Торой. Но если бы не она, понимаете, что это, я просто пробую рассмотреть место женщины. Она та, которая приводит, что кто-то другой делает то, что она решила, что надо. Раби Акива не решил, что он будет заниматься Торой. Кто бы это решила? Рахель. И она привела к тому, что Раби Акива понял и захотел заниматься Торой. Понимаете, что я вот тоже говорила про Эзер Кнегдо. И это наше место. Вы понимаете, насколько это тяжелое место? Решить, что надо, это очень сложно. Теперь, если я решаю сама это делать, это тоже не так просто. Но уговорить кого-то, чтобы делать то, что я решила, и чтобы он считал еще что-то его желание, вы понимаете, какое это вообще невозможная вещь. И это каждого из нас миссия. Относительно и наших детей, и нашего мужа.
И все это добровольно.
И все это добровольно, быть юг. И все это не по обязанности. Потому что невозможно обязать кого-то привести к тому, что кто-то другой делал то, что я сама не обязана. И это особая женщина.
Можно я сказать?
Пожалуйста.
То есть, в принципе, там, если научная Тора, это как бы инструкция, да, как бы так, что хорошо, что такое плохо.
Да.
Если как бы там это не написано, можно сказать, что Всевышний так доверяет женщине,
нахуй.
Он говорит, дорогая женщина, я тебе ничего не буду учить, да?
100%.
Но при этом ты сама до сих пор догадаешься.
Нахуй, да, конечно, точно. Поэтому у женщины есть намного меньше законов. И вы знаете, какое благословение говорит женщина? Что ты, Всевышний, спасибо, что ты меня сделал, как твое желание. Значит, мы понимаем сами желание Всевышнего. А мужчина может, и мы понимаем это позитивно. Мужчина может видеть, кто он такой, только на фоне минуса. Что вот я не как она. А как кто я сам, он не понимает. А женщина, понимаешь, такой рацион, желание Всевышнего, это самая высокая вещь. Что у нас вложено куда-то внутри нас понимать не исполнение закона, а исполнение желания Всевышнего. Желание – это намного более высокая вещь. Только для того, чтобы это было немножко более понятно, это рассматривается, если мама попросила сына принести ей стакан, даже, может быть, сначала принести ей книгу. Послушный сын, что будет делать? Попросили его книгу, он приносит книгу. Это что такое? Ему попросили, делай то, что ему сказали. Если ребенок понимает желание матери, он не только принесет книгу, он принесет также очки. А кто понимает еще глубже желание мамы, он принесет еще стакан чая тоже. Но если мама скажет, принеси мне книгу, чай и очки, вы знаете, этот стакан чая будет иметь другой вкус. Вы понимаете, что это? Вот это женщина. Мне только, значит, мужчине говорится, принеси книгу. А женщина что сразу поймет? Что вместе с книгой что надо? Очки и чай.
И стол, чтобы читать.
И стол, чтобы читать, конечно. Орочка, я вам ответила на то, что вы спросили?
Ну, то есть женщина должна осознавать, наверное,
на ход.
Свою силу какую-то,
да? чтобы конечно.
Которую все лично так.
Да. И это, видите, это очень высокая уроль. Пожалуйста.
А вот это благословение, спасибо, что ты не сделала меня женщиной. Ну, зачем вы придумали? Оно же очень обидное.
Я не считаю, что оно обидно. Я считаю, что это то, что я им говорю. Мужчина может видеть себя, и это разница между мужчиной. Значит, если
но
было бы...
Мужчина – это хорошо, но женщина каждый день в Сидуре видит...
Но, это, значит, если бы, да, значит, если бы в Сидуре не было ничего параллельно женщине, и было бы только благословение, что не сделала меня женщиной, а для женщины был бы, как называется, пропуск, я уверен, это было бы очень унизительно. А если у меня есть другое благословение, которое, на мой взгляд, намного лучше... Я считаю, что вот это как раз разница между мужчиной и женщиной. Мужчина говорит, Всевышний, спасибо, что ты мне сделал женщину. А женщина говорит, Всевышний, спасибо, что ты мне сделал, как ты по твоему желанию.
Ну, все равно в этом благословении содержится обида для женщин.
Бень.
Ну как, если кто-то говорит, спасибо большое, что я не как она, как ни крути, что еще к этому не припишешь, это в любом случае
обидно. Потому что я просто объясняю, как это. Мужчина может, значит, у нас есть понятие, вы знаете, что я могу оценить свет только на фоне тьмы? Значит, мужчина не может видеть себя без фона.
Ну да, но для мужчины это хорошо, но для женщины как бы...
Поэтому я рассматриваю, понимаете, если бы я была параллельно мужчине, тогда теоретически должно было быть благословение. Спасибо Всевышнему, что ты мне не сделал женщина. И если бы женщина была какой-то параллель, что она должна была бы сказать?
Спасибо,
ты мне сделал мужчину. А мы нет. Понимаете, как мы не параллельны ему. У нас нет равноправия. Он это говорит в негативном, как называется, форме минуса, а наше благословение в какой форме? Плюса. Мне кажется, намного лучше говорить благословение в форме плюса. Значит, мы говорим, что и он, и мы кто-то совсем другие. И у каждого из нас есть другое благословение Всевышнему благодарить за то, кто мы такие. И он благодарит за это, и я благодарю за это.
Почему это не понимает, это самое правильное сказать, что спасибо Всевышнему, что ты меня сделал мужчиной.
Мужчина так не может. Если бы он так бы сказал, он и мы бы были равны снова. Вы понимаете, как это?
Почему нужно возвышаться за счет другого?
А вот он такой.
Кто?
Мужчина.
Мужчина.
Поэтому вы знаете, что сказала Всевышний? Вы помните, солнце и луна были равны? Угу. То, что я им говорила заранее? Мужчина может себя ощущать солнцем, только если есть маленькая луна рядом. Но вы знаете, что эта маленькая луна, она не по-настоящему маленькая. Она была такая же, как он, только она потом себя уменьшила. Вернее, и она себя уменьшила, не Всевышний уменьшил.
На ее фоне звезды.
Да, и она еще получила звезды. Но то, что вы сейчас спрашиваете, это очень щекотливая вещь, очень тонкая вещь. И вот если понять ее глубину, это теоретически понять разницу между мужчиной и женщиной. Понимаете, что это?
Вообще нельзя сравнивать и сравнивать объекты.
Да.
То есть я не могу сравнить, я не знаю, этот, не знаю.
Облако с облаком.
С облаком. Связь между стулом и облаком никакой. Наход.
Поэтому это то, что я пробую рассмотреть, что женщина одно, мужчина совсем другое. Поэтому благословение, понимаете, как это? Благословение женщины совсем другое, чем мужчина. Видите, что нет никакого параллеля. Но если мы говорим сначала те же самые благословения, как будто бы, значит, у нас есть какие-то вещи очень общие. Но когда мы говорим, что не сотворил меня не евреем, помните, как это? Но когда мы доходим до своей сути, женской и мужской, у нас совсем другие благословения. Понимаете, совсем из другой оперы, как будто бы.
И у нас более высокая.
Да. Это у нас другое, потому что у нас позитивное, а у них негативное. Мне кажется, лучше всегда, когда, понимаете, что-то позитивное, чем что-то, я могу себя оценивать только в плане минуса. А в плане плюса, что я мужчина, они не оценивают. Мне кажется, красивее сказать «спасибо Всевышний, что я мужчина». Так же? Мы даже не говорим «спасибо Всевышний, что я женщина». Мы говорим намного выше. «Спасибо Всевышний, что меня сделал по твоему желанию». Как я вам показала, рацион – это очень высокий уровень.
Женщины, мужчины очень похожи, чтобы им
было,
чтобы меньше разводили, чтобы они лучше
лали. Наоборот, ой, ужас. Тогда они вообще бы не могли жить, кроме тогда не надо было женщин. Тогда можно взять, отворить мужчину. И понимаете, что это?
Чтобы он рожал тоже.
Да, конечно. Это было, вы знаете, есть такие ящерицы, которые одни, двухполые, там так, или я не знаю, как это точно называется на русском, которые одновременно и то, и другое. Было великолепно.
Мужчина, который отличается от женщины. Женщина,
абсолютно.
Мужчина, и поэтому
заставила
их быть вместе.
Нахуй. И этим они, вы знаете, что делают? Развиваются. И эти мужчины немножко какой-то... Вы знаете, что внутри каждого из нас есть мужские гормоны и женские гормоны. И это вот целая вещь, и за счет этого мы растем. Духовно очень сильно развиваемся. А когда мы одни, если женщина живет одна, если мужчина живет один, или если мужчина живет... с женой, которая аннулировала себя, живет тут тоже сам собой, это примерно то же самое, тогда они просто не развиваются. И когда вы с ними разговариваете, вы это сразу чувствуете. Вот человек начинает замыкаться сам на себе. А когда он с кем-то, это все время очень тяжелая работа. И вы знаете, для чего мы пришли в этот мир? Чтобы работать. Адам ли амаль юмрад. И если мы не работаем, это говорится, человек сотворен для тяжелого труда. А когда мы тяжело работаем, мы развиваемся. Значит, вы знаете, если вы смотрите назад и говорите, когда вы очень тяжело работали, конечно, мы все ленивы. Извините, что так, может быть, вы не ленивые, но так говорит Рамхаль. Рамхаль говорит, что все люди ленивы. И все хотят как можно меньше работать. Значит, когда мы находимся в ситуации, когда надо очень тяжело работать, мы совсем это нам не нравится. И мы хотим оттуда убежать. А когда мы смотрим назад, мы очень гордимся тем, что мы тогда были. И нам очень хорошо. Понимаете, что это? У нас просто в тот момент есть яцерара. Вот наша лень нам мешает. Но когда мы это рассматриваем логично, значит, если у вас есть дети, и они валяются на диване, ничего не делают, что вы хотите им сразу сказать? Встаньте, что-то делаете. Почему? Если вы должны любить себя минимум, как вы любите ваших детей. А муж с женой – это все время очень… это непрерывная работа.
То есть это как бы получается, что есть конфликты, есть сложности, это работа. То есть, в принципе, человек должен…
Я не могу, я считаю, что не надо доводить это до ругаться. То, что будет очень непросто, то, что он будет считать по одному, а я считаю абсолютно по-другому. И моя вещь – это не доводить это до конфликта. Уметь, и я не должна совершенно аннулировать свое мнение. Но как уметь с ним разговаривать, ему объяснить мое мнение, навязать ему мое мнение. Но это сделать так, чтобы он не ощущал, что я навязала, чтобы он ощущал, что он сам до этого додумался. Вы помните Ривку, которая шлет Якова, переодетого в Исава? Что делает Ривка в этот момент? Она хочет свою идею навязать Ицхаку. Но она не говорит: «Ицхак, послушай, я так решила». Вот это спор. Понимаете, о чем? Я считаю так, ты считаешь так. Она шлет Якова и говорит: «Яков, Ицхак, разберись сам, кто и что, и какое благословение».
Но иногда это против женщины. Рахель, например, она не сказала, что она идолосвязана.
Да. Значит, и в какое время, да. Конечно. Это надо, я не говорю, что не было, диалог всегда нужен, но диалог не всегда должен быть в словах.
Ну, доверие же.
Да, должно быть доверие, должно быть, конечно, должен быть диалог. Форма, как мы это говорим? Я никогда не говорю с моим мужем как мужчина. И он сказал так, я скажу так, понимаете, что начинается. Может быть, в России нас, я не знаю, может быть, я говорю неправда, нас выращивали, что мы должны быть как мужчины. Когда мы начинаем говорить как мужчина, а это, понимаете, это не наше место в семье. Я должна говорить мягко, может быть, как ты думаешь. И тогда у нас весь диалог совсем другой. Беседер? Урочка, я ответила на то, что вы хотели?
Это очень надо об этом задуматься, потому что вот, получается, как бы, что мы ищем кого-то подобного нам, немножко похожего, но...
Мужчина никогда совсем другой. От себя. От себя. Значит, мой муж, да, человек и женщина, точно.
Какой другой, инопланетянин тут какой-то.
Конечно.
Нахуй. Вообще он не я, то есть не могу.
Вообще.
То у него есть две ноги, две руки, два уха и так далее.
Нахуй. Но он совсем другой. А то, ведь никто не хочет выходить замуж за самого себя, это же ужас. Так если вы хотите то же самое, что вы выходите замуж за себя.
Ну, я хоть вся знаю, но вот сам
легче. Да. А поэтому это интрига, это интересно. Значит, мы видим мир как называется, Эдгар.
Проект, не проект, а? Нет,
Эдгар это...
Челлендж.
Челлендж, как говорится на русском.
Вызов. На русском
такое... Вызов это как...
Эдгар-аски челлендж. Челлендж на английском.
Говорится челлендж. Мы видим мир как...
Сложности.
Нет, сложности это когда негативно. Я объясню, почему я пользуюсь словом челлендж, а не сложностью. Может быть, скажем, когда спортсмен, ему его тренер дает какое-то задание. Он говорит, какая сложность, еще раз, что это такое? Скажите, это настоящий спортсмен? Нет. Настоящий спортсмен говорит, великолепно, сейчас у меня есть что?
Возможно.
Нет, но возможно это вызов, может быть.
Прямой перевод слова вызов.
Но вызов это когда я кого-то вызываю кого-то на дуэль, тоже это вызов. На иврите в слове Эдгар нет никакого вызова. Я просто вижу, что понимаете, что мне дана возможность проявить себя как-то.
Испытание?
Что-то вроде, это может между вызовом и испытанием. Я не знаю, как это перевести. Это как мы видим мир. И чем больше это сложнее, значит, я смогу взять себя и проявить еще сильнее. И мне кажется, людям очень нравится, когда они что-то достигают.
Почему-то боятся конфликтов просто. Никто не хочет
конфликтов,
никто не хочет.
Так я считаю, что...
Мы не хотим... Всевышний, дай мне, пожалуйста, сложности.
Не, мы не просим сложности. Мы убегаем от сложности. Мы говорим, Всевышний, не надо. Но не бойтесь, они за вас будут бежать.
Они так и так.
Да. И значит, я считаю, что одна из очень... Ну, это уже вопрос брака. Это уже вообще вопрос неравноправия между мужем и женой. Да. Это...
Следующая лекция, скажите, начните, продолжите.
Это мы считаем, я считаю всегда, что, может быть, я говорила уже об этом, что самое ужасное, что, мне кажется, происходит во всех романах, это что они заканчиваются в момент, когда пара женилась, я там был на свадьбе, мед пил по усам,
тепло
в рот не попало. Мне кажется, это самое ужасное, что происходит для нас, потому что для нас, мы помним, самое сложное это до свадьбы, приходит свадьба, и с этого момента все розовое. А мы считаем, что точно наоборот. После свадьбы только все начинается, жизнь только начинается. И может быть тут еще одна вещь, потому что в России понятие, что такое великолепная жизнь, это быть по щучьему велению, по моему хотению, лежать на русской лежать на русской печи, и есть или по щучьему велению, есть или щука, по которому это веление, или золотая рыбка, кто-то все за меня делает, и вот что такое моя самая хорошая вещь, я лежу на печи. А мы рассматриваем, что наоборот, что самое хорошее, что ты себя проявляешь, ты что-то достигаешь в жизни. Это абсолютно противоположно русской психологии. Потому что когда мы читаем эти все сказки, они у нас что-то... Они нас откладывают.
А соединить нельзя? Что-то? Чуть-чуть на печи.
Нет. Так у нас есть, смотрите, у нас есть один раз в 7 дней, в 6 дней. У нас мы лежим на печи. Но это у нас один раз в 6 дней. А 6 дней, это у нас, понимаете, какая цель? Работать, достигать, стараться, бегать. Мы вот такие очень активные.
Золотая рыбка, а
и мы считаем, что вот именно цель человека – это что-то достигнуть, что-то сделать с собой, а не лежать на... Мы совершенно... Это совершенно против иудаизма. Мне кажется, тоже то, что очень мешает.
Что?
Это вот эта психология, что человек, куда человек стремится – отдыхать. В иудаизме нет, мы не стремимся отдыхать. Мы стремимся именно работать. И себя усовершенствовать, и возвышать.
Можно сказать, что физическая сторона человека хочет отдыхать, а вот духовная его сторона хочет работать.
Развиваться.
То есть здесь как бы просто внутри человека есть эти две сути.
100%. А то бы не было выборов, а то не было труда. И работы вообще. Если мы только хотели бы работать, так у меня не было бы с чем... Это было бы какое-то мое естественное желание и склонность. И брак – это, конечно, усовершенствие человека. Любое усовершенствие – это надо выкладываться. Само по себе это никак не происходит. Пожалуйста, Тина.
Мы несем ответственность за мужчину, а мужчина несет ответственность за...
Потому что он обязан выйти замуж за нас, а не мы должны выйти замуж за него. Так если я уже сделала ему одолжение, за него вышла замуж... Потому что он, я же не обязана была это сделать, этот
я
факт.
Я ему, конечно, говорила.
Да, да, конечно. Я его к этому привела, потому что у меня же есть к этому страсть. Понимаете, как мне же нужно это гнездо свить.
Мне нужно, чтобы исполнить свое желание. Да. Да.
Поэтому невозможно меня обязывать за то, что я не обязана. Вы понимаете, как? А так как он обязан жениться, так он должен нести также за меня ответственность. Понимаете, как это? У нас все очень логично.
Так я ничего не виноват, ничего не должна, иначе потом не возьмут.
Я сделала ему одолжение, вышла замуж.
А так поэтому они не хотят жениться, они не хотят ответственности, они не понимают, куда такую.
Потому что они тоже не хотят работать, мы никто не хочет работать. Теперь проблема, что когда-то женщины, у них не было вот этой лени, в кавычках, о которой я говорю, у женщин, у них это было меньше. А когда нам дали вот это равенство или феминизм, так вот эта мужская лень, она перешла к нам. Понимаете, что произошло? И мы от них заразились. У женщин это было менее.
Вот, они нас заразили.
Они нас заразили, вот это минусы. Да. Я в это никогда не верю. Снова, я не могу сказать, что это 100%. Всегда может быть 1%. Но 90%, ну, я не говорю 99%, я говорю 90%, если брак был, если мужчина и женщина имели какое-то общее начало, и у них была нормальная жизнь. Потому что, смотрите, если он вдруг решил, что он хочет заниматься йогой. Я, понимаете, в моих глазах иудаизм – это ничего такого, что не требует и не вмешивается в их личную жизнь. И он сейчас хочет каждый день полчаса лежать головой вниз и ногами вверх. Никто за счет этого с мужем не разведется. Так иудаизм от женщины, от, понимаете, от семьи требует еще меньше, напряжения. Поэтому я не верю, что женщина разводится с мужем за счет того, что она... Если он был хороший муж, никто от хорошего мужа не уйдет. А вот поэтому я объясню. Потому что она понимает, что для того, чтобы остаться с ним, ей надо соблюдать закон. Что не требует соблюдать в субботу? Всего-навсего один день в неделю не работает. Ужас вообще. И соблюдать кашрут, что тоже мне не кажется. Ей не говорится, никто не постится, она может совершенно спокойно есть. Понимаете, что я просто рассмотрю, это как будто... И в любом случае, два человека должны всегда уступать как-то немножко, не должны уступать, но как-то ужиться один с другим. Он вдруг сейчас увлекается альпинизмом. Он сейчас решил поехать на Эверест. Так она тоже с ним, понимаете, как-то должна жить с этим. Соблюдать законы намного меньше, чем если ее муж решил поехать на Эверест, заниматься альпинизмом. Поэтому надо всегда понять, почему такая вещь произошла. Это может быть, понимаете, как я говорю, там 10%, когда я говорю 10%, это максимально, что может быть. В 90% это совершенно было из-за чего-то другого.